«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Невидимые семьи, разве такое возможно? Тогда почему часто семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, попадают в изоляцию? Почему родители выбирают позицию защиты, а не пытаются выйти из этого порочного круга? Что с этим делать и как выйти из семейной изоляции? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии на Теосе автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня в гостях ведущий психолог и создатель проекта «Особый ресурс» Любовь Тихомирова. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте.
Да, очень рад вас видеть.
Взаимно.
Ну что ж, давайте начнем, знаете, с вопроса. Я посмотрел, во-первых, что пишут нам родители на социальных сетях и наших группах, и понял, что, в общем-то, вопрос об изоляции иногда не формулируется.
Да, точно.
Иногда он отрицается, что вот мы в изоляции, хотя я посмотрел, как родители, например, ведут себя в социальных, ну, в разных социальных сетях, да, и особенно связанных, там, например, с какой-то конгломерацией, да, особых родителей, там, группы, посвященные родителям, воспитывающих детей с аутизмом, с ментальной инвалидностью и так далее, да. Самыми разными. И, в общем-то, часто эта неформулируемая изоляция, она проявляется очень в таких вот реакциях, да, довольно защитных реакциях. Да. Сейчас мы будем расшифровывать, что это, но первый вопрос мой, почему все-таки происходит изоляция семьи, которая воспитывает ребенка с особенностями развития? С чего это все берется? Откуда?
Откуда это берется? Это берется как раз от... Ну, я простыми метафорами, да, если мы обожглись, мы будем беречься, да, от, чтобы еще раз не обжечься, да, если нам сделали больно, мы будем избегать этой боли, это естественная защитная реакция организма, да, то же самое с эмоциональной, душевной болью, если у нас есть опыт отвержения, у нас есть опыт унижения, если мы хоть раз слышали, да, уберите вашего ребенка, уберите этого урода, там, он уже вас отвратительно себя ведет, да, или вы плохой родитель, вы не умеете его воспитывать, да, или я не хочу на это смотреть. Но если мы такое слышим хоть раз, да, или если мы такое слышали по отношению даже еще не к себе и к своему ребенку, а по отношению к кому-то, если мы понимаем, что есть такая практика, если мы понимаем, что есть возможность встретиться с унижением по отношению к себе и к своим детям, конечно, мы будем этого избегать. Чем чаще, чем острее, чем больнее было такое столкновение, чем меньше у человека ресурсов с этим обходиться, да, сохранять при этом устойчивость, свое достоинство, тем больше желания спрятаться в изоляцию.
Изоляция — это бегство или это какая-то естественная реакция защитная, которая с бегством не имеет? То есть, ну, грубо говоря, это избегание проблемы? Или же, наоборот, это, скажем, попытка своим способом, своим силам решить эту проблему?
У нас в психике все очень мудро устроено. У нас очень много защитных реакций, которые предохраняют наши нежные части нашей психики, да, и нашего душевного спокойствия. И я вообще считаю, что в нашей психике ничего лишнего нету. Да, до тех пор, пока... Это защитная реакция. До тех пор, пока мы обходимся с ней осознанно, все в порядке. Да, проблема начинается, если мы не понимаем, да, если мы начинаем отрицать эту проблему. Например, если родители говорят, ну а как иначе? Да, только в изоляции, только среди своих, только среди тех, кто меня понимает. Да я вообще из дома выйти не могу, чтобы не столкнуться с тем-то, тем-то, тем-то. Поэтому я лучше и не буду... выходить из дома. Я буду стараться как можно реже выходить из дома со своим ребенком. Да, если идет такая вот уже вторичная аутизация, и вторичная, получается, инвалидизация семьи.
Так, стоп. Давайте разберемся между первичной и вторичной. Первичная аутизация когда происходит?
как естественная реакция на отвержение, на унижение, на там, как естественная реакция защиты от боли. Дальше, если человек с этим ничего не делает, да, если он не получает поддержку, если он сам не находит, почему именно, да, то есть что случилось, почему хочется спрятаться, почему нет сил и дальше защищаться, да, не только, да, потому что убежать в изоляцию — это всего лишь один из возможных способов защищаться от боли. Угу. Да? Если с той же там рукой в огонь, да, то есть можно отдернуть руку и больше никогда не обращаться с горячими предметами. Можно просто не прикасаться к горячим частям там, утюга, да, брать его за ручку. Или можно, там, я не знаю, надеть какие-то защитные перчатки, да, для того, чтобы там из печи достать угли горящие, да, совком, а не голыми руками, да. То есть есть разные способы обходиться с тем, что может причинить боль. Если у нас это единственный способ прятаться, убегать, то мы будем бесконечно уходить, да, отодвигать, сужать свое жизненное пространство, и тогда появляется вот эта вторичная аутизация, когда мы и могли бы уже выйти, да, у нас есть возможности, у нас есть силы, есть места, где нам будет хорошо, есть люди, которые нам рады, но мы в это не верим, мы не верим в себя, мы не верим в то, что эти люди есть, мы не верим, что такие места существуют, и мы сидим дома. Например.
Да, друзья, напоминаю, что нам можно писать и звонить. Напоминаю, что у меня в гостях эта передача «Ничего особенного». У меня в гостях психолог и ведущий психолог, создатель проекта «Особый ресурс» Любовь Тихомирова. Сегодня мы говорим о теме невидимых семей, то есть почему семьи, которые воспитывают детей с особенностями развития, попадают в изоляцию, да? И вы можете нам позвонить, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, вайбер, ватсап, плюс 7 977 850 0996. Можете также написать нам комментарии под трансляцией, видеотрансляцией, задавать вопросы. Можете написать нам через сайт teos.fm, а также через мобильное приложение для iOS и Android, пожалуйста. Мы будем рады ответить на ваши вопросы, прочитать ваши комментарии. С появлением ребенка с особенностями развития жизнь семьи кардинально меняется. Да? В общем-то, жизнь делится на вот мгновение, на жизнь до и после. Да? Это тот самое мгновение, то есть когда мы узнаем диагноз, когда родители узнают диагноз, это, в общем, как раз тот самый, не знаю, какой-то Рубикон, через который приходит семья. Вот. Иногда эта семья застревает на этом Рубиконе, на этой границе и живет на этой границе, да? Не зная, куда двинуться. Да? Назад уже не двинешься, вперед страшно. Вот почему все-таки семья перестраивается часто под нужды ребенка, да?
Да.
И, собственно, работает на особенности ребенка, да? На коррекцию, это в лучшем случае, да? Иногда на то, чтобы ребенка защитить и от внешних угроз, чтобы на него не смотрели, чтобы не было, да, ребенка, отторжения ребенка, травмы ребенка. Да. Всегда ли хорошо это для ребенка, такая перестройка, в общем, жизни семьи, и всегда ли это хорошо для семьи?
Ну, уже в вашем вопросе, да, содержится намек на ответ. Нет, конечно, не всегда это хорошо. Плохи крайности. Естественно, мы живем в социуме, и наша задача, тем не менее, жить максимально полной, наполненной жизнью и позволить это, предоставить эту возможность нашим детям. Поэтому совсем как это, обматываться изоляцией, да, и закутывать ребенка в вату — это не полезно. Другое дело, что это очень сложно, да, очень часто, и я даже знаю это по себе, как на своем опыте, как мамы особого ребенка, что мои собственные страхи, мой собственный стыд не позволял мне выходить с ним куда-то, и я это объясняла тем, что моему ребенку там будет плохо, его там могут унизить, ему там будут делать плохо. Моему ребенку было, в общем, на самом деле все равно, он не понимал этих сигналов. Он не понимал, что кто-то на него там как-то покосился, кто-то сморщился. Я это понимала. Мне было больно. Я говорила, что я защищаю его. На самом деле я хотела защитить себя. Вот если мы это про себя понимаем, это уже большой шаг. Если я понимаю, что на самом деле я как бы загораживаюсь ребенком, чтобы не травмироваться самой, это уже большой шаг. Можно дальше с этим работать. Mm-hmm. Если я понимаю, что я не иду с ним в гости, хотя ему там будет весело, потому что дети не будут как-то его там особенно обижать. Я не иду с ним в гости, потому что мне там будет плохо. Да? Если я это понимаю, я могу работать с тем, почему мне от этого так плохо, и что я могу сделать, чтобы быть спокойной, расслабленной и пойти с ним в гости.
Mm-hmm. Ну, смотрите, все-таки это такой макаронный монстр, который придумывают родители для самих себя. Да?
Ну, я бы не
либо
сказала.
Либо же это все-таки реальные какие-то угрозы, на которые реагирует семья.
Смотрите, есть и то, и другое. Есть реальность. Реальность, да, действительно, наше общество, ну, да и вообще все мировое общество нельзя назвать толерантным.
Угу.
Действительно, людям страшно и действительно неприятно смотреть людей, у которых есть какие-то особенности, да. И у них собственные страхи поднимаются, да, у них есть отвращение, у них много всего. Это, естественно, это часть реальности. Люди реагируют из этого страха, из этого отвращения по-разному. Они могут причинять нам боль, это правда, это, да, или по незнанию как-то реагируют, да, могут причинить боль просто потому, что не знают, как сказать, да, например, угу. Там, ранить своей жалостью. На самом деле хотели пожалеть, сделали еще хуже. Ну вот мне бы хотелось обратиться, да, к тем людям, которые искренне хотят помочь, их искренне хотят взаимодействовать с семьями с особыми детьми, но не знают как. Жалость — это худшее, что вы можете сделать, потому что человеку, которому себя жалко, но он как-то держится, от вашей жалости станет еще больше, ну, еще хуже, он еще больше начнет себя жалеть, развалится, расплачется прямо там, рассыпется. Человек, который сейчас находится в состоянии, скорее, подъема и силы, от жалости разозлится, и эта злость тоже выльется на человека, который хотел как лучше. Поэтому лучше не жалеть, лучше просто спросить, нужна ли моя помощь, какая помощь нужна, если человек не в состоянии отреагировать, да, ему плохо, он занимается там собой, своим ребенком и прочее. Лучше, что вы можете сделать на улице, да, это там последить за вещами мамы, пока она там догоняет своего ребенка или успокаивает его. Просто отгонять других, да, зевак, которые там со своими непрошенными советами там, или со своим осуждением лезут. Да? То есть как бы стать этим буфером. Это лучше, но не надо жалости.
Угу.
Вот, то есть реальность, да, такова. Но есть и тот самый монстр, который... он не просто так появляется. Да? Он не просто так. Мы рисуем вот эти страшные картинки. У нас у всех было... советское школьное детство. Не знаю, как у вас, я его вспоминаю с содроганием.
Ну, там... я тоже вспоминаю с содроганием. Хотя я знаю человека, который был просто счастлив учиться в школе.
Я тоже встречала парочку.
Но в процентном соотношении, были... да. В процентном соотношении их гораздо меньше по отношению, да. к нашему опыту. Да,
к сожалению, мы прошли через такую суровую систему, которая, как любая система, как мясорубка, перемалывала, в общем, все то, что там не соответствовало этим прорезям.
Стандартам, да. Неким, устоявшимся штампом. Да.
У многих из нас был опыт, когда на нас кричали, нас унижали, или мы видели, как кричат и унижают других, как... одни дети там мучают других, и взрослые за них не заступаются, что это в порядке вещей. У нас у всех есть этот травматичный опыт, который мы с рождением такого ребенка, у нас актуализируются все наши детские травмы. Если мы ничего с ними не делали, никак их не прорабатывали, у нас появляется ребенок, мы тут же видим в нем себя.
Угу.
Себя маленького, себя беззащитного.
То есть мы фактически зеркалим эту ситуацию, да. Да, на свою жизнь.
Да.
Такой зеркальный.
И с ним, вот с ним еще ничего не случилось, его еще никто не обидел, он еще ни от кого там не получил, да, никакой боли. Но мы видим этого маленького себя, Думаю, боже мой, а ведь со мной было вот это, а с ним, наверное, он же еще более беззащитен, чем я. Угу. Я-то вроде как там был более-менее здоровым ребенком, как-то мог отвечать, как-то защитить. Кто-то защищался тем, что учился на пятерке. Да, вот мне многие родители, которых я консультирую, говорят, ну я-то там... Я-то был отличником, меня никто не мог тронуть, но я видел, как чмырят там тех, кто плохо учится, тех, у кого двойки, а я же сейчас понимаю, что он плохо учился, потому что не мог. А вдруг мой ребенок вот будет вот таким, мне сейчас нужно его защитить. Еще нет этого опыта, этот ребенок еще не получил свой опыт, родители уже переносят все эти страшилки из собственного детства в эту реальность. Я тогда возвращаю их в реальность. Смотрите, времена изменились. Да, сейчас все-таки общество точно стало более информированным, более трезвым, более ясным, более толерантным. Сейчас лучше действует закон. Сейчас все-таки не в порядке вещей там бить. Да? Сейчас есть много всего против буллинга. Ну, да, ну, правда, много.
Ну, много-то много, но буллинг продолжает жить и здравствовать.
Конечно,
причем, это, знаете, и в школе в том числе.
Но, тем не менее, об этом уже говорят. В нашем детстве такого слова не было, да? Если мы говорили там, что кого-то травят, буллинг, не было, даже буллинг, слова «травля» не было.
Буллинг у меня всегда ассоциировался с какой-то кишечной инфекцией.
Ну, даже, да, вот единственное, что там было, да, фильм «Чучело» был в... Ну,
«Чучело»,
прекрасный.
Да, там как раз 80-е годы, да? Конец 80-х годов пошли вот эти все вопросы. И когда Железняков написал вот эту повесть, да. «Чучело», да, там да. же поднялись учителя и сказали, наша советская школа такого быть не может.
Вот. Понимаете, только-только, да, это начало тогда прорастать. Но с тех пор прошло уже, смотрите, сколько лет, точно времена изменились. И уже вот все те ужасы, которые пережили мы, нашим детям не грозят в таком объеме. Поэтому этот монстр, да, когда мы на него смотрим, он уже как-то так более-менее скукоживается, да, становится не такой уж и страшный.
Угу.
Потому что вот в этой изоляции, чем страшна эта вторичная аутизация? Тем, что мы теряем представление о том, что нормально, что ненормально. Где реальность? Потому что если мы... Это происходит вообще с любым сообществом или с любым человеком, который оказывается в какой-то замкнутой системе. Если мы общаемся только с родителями особых детей, нам начинает казаться, что вот только это и существует. Да? При этом, если родители постоянно повторяют о том, что вот нас и здесь обидели, и здесь обидели, и здесь обидели, если мы все время читаем эти истории, да, нам кажется, что существует только это. И у нас смещается фокус, да, с реальности, то есть у нас появляется какая-то своя такая не очень реальная реальность.
Угу.
Поэтому очень важно выходить к людям, да, очень важно видеть, что происходит. Да, надо учиться общаться и самим, и учить этому наших детей по мере возможности.
Знаете, я вспомнил две сказки хорошие. В детстве я воспитывался в Африке, ну, как воспитывался, год мы жили в Африке с родителями, и вот такая сказка африканская, на которую потом в Советском Союзе сняли мультик, из которого обычно помнят от улыбки станет все светлей.
Uh-huh.
Да, африканская сказка, в которой рассказывалось про то, как мама енот послала сына енота за водой, зачерпнуть воду из ручья, и он там увидел страшного енота, да, uh-huh. и, соответственно, он прибегал и своим друзьям рассказывал, и, соответственно, обезьяна приходила и сказала, что там живет вообще как бы страшная горилла с большой палкой. И он сказал, надо испугать же.
Да, да? Да, да.
И когда вот в конце концов мама вмешалась, и енот рассказал про то, что ну там же страшный енот живет. Ага, вообще обезьяна говорит, что там енот-то и не один, а там есть еще и страшная обезьяна с большой палкой. И мама сказала, что пойди улыбнись. И ты увидишь, что на самом деле как бы там живет хороший, добрый енот. Мне кажется, что в принципе то, с чем мы сталкиваемся, это просто наши страхи.
Ну, не просто, но в основном, да.
Вот. И в большей степени мы видим просто отражение самих себя вот в этих статьях. Конечно же, реальные ну, какие-то события, реальный травмирующий опыт, он является источником этого. Да? Но есть еще одна сказка, она уже кавказская такая сказка, да, восточная, про то, как значит, девушку послали, опять за водой послали набрать в колодце, да, и она ей представила, что она родит сына, пошлет его за водой в колодце, он утонет. Да, и там, в общем, в эту стихийную истерию была вовлечена вся семья, покуда не пришел папа, глава семейства, услышал все это и прекратил всю эту истерию одним простым действием. Он сказал, ну, там дошло до того, что он уже станет царем, его пошлют за водой, и он сказал, слушайте, зачем вы ходите за водой? Сами сходим и нальем. Да? К чему все это? Да? Страхи имеют свойство воплощаться в жизни человека. Вот когда мы сталкиваемся со страхами, что происходит вообще не просто в жизни человека, да, когда я сталкиваюсь со страхом, понятно, родители особенных детей, у них и так повышенная тревожность, да, а мы еще множим эту повышенную тревожность, да, создаем состояние доходим до состояния психоза.
Ну, не доходим, но, в общем, плохо себе делаем.
Да. Но, как бы, в любом случае, это такая очень нервная ситуация, соответственно, и это влияет на детей, да, если родители находятся в этом случае. Как вообще остановить вот это нагнетание ситуации в семье? Да? Потому что это же усиливает изоляцию семьи.
Да, естественно. То есть процесс выглядит следующим образом. Да, чем больше мы боимся, тем больше мы защищаемся. Чем больше мы защищаемся, тем меньше мы взаимодействуем с окружающим миром. Чем меньше мы взаимодействуем с окружающим миром, тем более страшным и опасным он нам кажется, тем больше мы защищаемся. И дальше вот, да, замкнутый круг. Соответственно, тревога выше. Тревожность — это вообще состояние не очень про реальность. Тревога — это как раз то состояние, когда мы теряем связь с реальностью. То есть это некое переживание чего-то мутного, непонятного, каких-то безобъектных там страхов, какой-то угрозы, которая не существует. Да? Тревога — это не про реальность. Угу. И чем больше мы бежим от реальности, тем больше, тем выше у нас уровень тревоги. Поэтому выход как раз в том, чтобы возвращаться в реальность. Каким образом? Есть разные техники, да, ну, то есть, смотрите, реально, например, наше тело, да, вот я сейчас веду онлайн-курс освобождения от тревоги, и у нас много практик, которые связаны с телом, да, как освободиться от тревоги, возвращаться в реальность, наш факт реальности, который всегда с нами, наше тело, то есть, делая простые телесные упражнения, практики, можно чувствовать больше опоры на реальность, да, то есть даже просто физически, вот я сейчас, если я замечу, что я сижу на стуле, да, опираюсь на него, там, у меня ноги стоят на полу, я опираюсь на пол, у меня появляется больше устойчивости и меньше тревоги. Угу. То же самое, если, ну, или вот я рассказывала о том, как защищать себя и ребенка, да, если на вас напали действительно, если кто-то дал вам непрошенный совет, да, какое-то замечание, кто-то обратился к вашему ребенку, минуя родителя, да, то есть это нарушение иерархии.
Ну да.
Никто не имеет права обращаться к вашим детям в вашем присутствии. Сначала нужно обратиться, ну не сначала, а просто только к вам. Вот.
Ну, особенно, когда в отсутствии еще происходят такие случаи. Когда к ребенку обращаются, да, ну вот заменяют родителей. То есть они начинают учить, как надо выглядеть ребенку, как надо себя вести и так далее.
Это безобразие. То есть в этот момент нужно сказать, стоп, у вас есть претензии к моему ребенку, обратите их ко мне. У вас есть какие-то вопросы, задайте их мне. Да, это сразу возвращает человека в то, что да, мы сейчас двое взрослых людей, мы на равном уровне. Вот, и когда я рассказывала об этом на вебинаре, как защитить себя и ребенка, то я объясняла, какие можно сделать действия до выхода из дома, да, какие во время, если вдруг такая атака произошла, да, и что можно сделать после. И все это связано очень много с работой над собой, да, с тем, как чувствовать собственную устойчивость, как чувствовать, да, когда на нас нападают, мы сжимаемся. Да? Если на вас напали, заметьте вот это движение, да, и просто расправьте плечи. Как только вы расправляете плечи, и выпрямляете позвоночник, вы уже чувствуете себя и больше, и взрослее, и устойчивее, да, и можете реагировать более адекватно. И вот эта вот вторичная аутизация, она же еще с чем связана? С тем, что мы начинаем вести себя неадекватно и подтверждаем, что да, действительно, эти родители детей-инвалидов, они и правда какие-то неадекватные. Потому что, когда мы теряем вот эту вот связь с реальностью, мы начинаем как-то, да, непонятно действовать. Плакать, убегать, огрызаться, да, несимметрично. Ну, то есть сильнее, там, как бы громче, да, и агрессивнее реагировать, чем там было воздействие на нас. Я сама так делала, я помню это состояние, там, 7-6 лет назад. И получается, что мы сами как бы, да, ведем себя очень странно и подтверждаем, что мы странные. Ну и опять-таки вот этот круг закручивается. Выход в том, чтобы быть устойчивыми и уверенными. Как это делать? Это уже вопрос техники. Угу. Но важно над этим работать.
Давайте-ка сделаем небольшую паузу, глотнем тут по живительной влаге и продолжим как раз наш, не побоюсь этого слова, онлайн-семинар по поводу аутизации и выхода из изоляции семьи. Напомним все наши, собственно, пароли и явки, как нам можно написать, позвонить и как можно послушать наши передачи.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Но агрессия, да, продолжаем передачу «Ничего особенного». Напоминаем, что у меня в гостях ведущий психолог, создатель проекта «Особый ресурс. Любовь» Тихомирова. Агрессия со стороны окружающих, неприятие ребенка приводит к соответствующей реакции со стороны родителей. Мы уже это говорили, да? Нарушение иерархии, нарушение границ ребенка. Соответственно, родители, мы встаем полной грудью и на защиту своего ребенка. Что в этой цепочке изначально пошло не так?
Ну, изначально, если так глубинно, да, с психологической точки зрения, изначально пошло не так вот это самое переживание стыда. Такого ощущения, что со мной что-то не так, и с моим ребенком что-то не так. Мы не в порядке. Если у нас есть это внутри, есть люди, которые этого лишены. Да? Но если у нас
да
есть
ладно,
этот
есть такие люди, которые есть лишены? Люди лишены стыда вообще?
То смотрите, вообще стыд бывает, да, бывает токсический стыд. Да? Вообще стыд — это не чувство, это социальный такой манипулятор. Да? Ну, то есть как бы то, с помощью чего мы вообще, нами управляют. Да? То, с помощью чего мы вообще можем жить друг с другом в социуме. Да? Стыд — это некоторое переживание, которое возникает. Этому можно научиться, да, то есть мы учим этому своих детей, да, только человек переживает стыд, животные его не переживают. Когда есть какие-то правила, я с ними согласился, потом я их нарушил, и в этот момент я чувствую стыд. Здесь все в порядке. Да, есть правила, они мне понятны, я с ними согласен, вдруг я их нарушил, и я в этот момент чувствую стыд и желание что-то как-то, да, изменить. Я знаю, что не надо ходить людям по ногам, я кому-то наступила на ногу, я чувствую стыд, я говорю: простите, извините. Это нормально. А вот если я, наступив кому-то на ногу, переживаю такое состояние, как: боже мой, какая же я неуклюжая, какая же я вот вечно я всем по ногам хожу. Господи, да что ж я такое сделала? Да зачем же я вообще там в этот троллейбус зашла? Да еще и там на белые ботинки, там, я не знаю, кому-то наступил. Ну, то есть, да, если мне становится ужасно, если я себя переживаю как ужасную в этот момент, то это токсический стыд. И вот, опять-таки, если я с ребенком, да? Да, мой ребенок, например, там как-то себя ведет в общественном месте, так это не принято себя вести, но я знаю, что в данный момент, да, там его состояние, его особенности не позволяют ему вести себя иначе. Я что-то делаю для того, чтобы, да, это как-то сгладить, но у меня, может быть, не получается. Так вот, если в этот момент мне кто-то говорит, вы отвратительная мать, и у вас отвратительный ребенок, и у меня есть внутри меня токсический стыд, то я, получается, внутренне с этим соглашаюсь. И я переживаю такое состояние, что я ужасная, мой ребенок ужасен, лучше бы нам провалиться сквозь землю, лучше бы нам здесь не быть.
Так.
И из этого состояния человек начинает делать разные не очень адекватные действия.
Не очень адекватные действия, во-первых, какие и к чему это все приводит, вот эти его не очень адекватные действия?
Ну, это может быть разное, да. Я могу, например, начать направлять... У меня поднимается, скажем, агрессия. Я могу начать орать, да, на этих людей. Да вы сами там такие-сяки, да вы на себя посмотрите, вы на своих детей посмотрите, вообще уйдите, у меня ребенок больной, вы что, не видите? Вы сама, наверное, больная. Ну, то есть что-то такое неадекватное делать, да. И я могу направить эту агрессию на своего ребенка. Да замолчи ты, да перестань ты, да, начать его пытаться привести, условно говоря, в норму, чтобы он соответствовал желаниям того человека, который высказал претензию, да, начать его так, на него нападать, что иногда даже, знаете, те самые люди, которые сделали замечание, пугаются. Это называется «бей своих, чтоб чужие боялись».
Правильно я считаю.
Ну, это, да, мы, конечно, посмеемся, да, чтобы снять напряжение, но это ужасно. Когда вот, ну, есть такое состояние ужасное, да, когда мамы начинают дергать, как бы кричать и пытаться нормализировать своих детей. Я могу направить эту агрессию на себя. Я могу начать там, ой, простите, извините, да-да-да, сейчас мы уйдем, сейчас мы, да, сейчас, сейчас мы что-нибудь сделаем, да, я могу начать извиняться, вот, а потом себя грызть, рыдать в подушку, говорить, что я вообще ужасная мать, зачем мы туда пошли, и больше туда не ходить, например.
Да.
Да, это все не очень адекватные реакции. И происходят они из вот этого переживания, я ужасная, мой ребенок ужасный.
Да, вот нам, кстати, прокомментировали. Сергей Алхутов написал: отлично сказано о защите. Коллега, желаю хорошего продолжения эфира.
Спасибо,
вот,
Сергей.
Сергей, да, неоднократный тоже гость был в студии. Ничего особенного. Вот здесь у нас в передаче ничего особенного. Наталья Скаковская пишет: а еще интернет услужливо подсовывает все статьи про аутизм, вычисляет твои предпочтения. И тогда еще больше убеждаешься, что вокруг только аутизм.
Да. Да. Ну, вы знаете, есть же еще такая штука. Ну, действительно, чем больше мы там на что-то смотрим, да, что-то читаем, чем больше нам это подсовывают, нам кажется, что только это и существует. Ну, знаете как, надо себя как-то это выдергивать из этого залипания, да, и отводить себя куда-то там, я не знаю, в парк, в лес, к хорошим людям. Вот, куда-то, где будет хорошо и вам, и вашим детям. Но переключаться как-то. Обязательно, нам всем обязательно нужно общение на темы, не связанные с нашим особым родительством. Это, знаете, такая психогигиена, которая всем нам необходима. Потому что есть еще такая штука, очень важная, о которой мне хотелось бы сказать, что есть еще такая активная изоляция. Активная изоляция, когда... я общаюсь вот только с такими же родителями и активно им помогаю. Я участвую там, например, там, во всех форумах, я пишу комментарии, я что-то советую, я, значит, там вот делюсь своим опытом. И это здорово, это очень хорошо. Но если я занимаюсь только этим и посвящаю этому большую часть своего времени...
То это в психологии называется синдром спасательства, да?
Да.
С зависимой реакцией.
Да. Но почему мы это делаем? Вот если посмотреть на глубинную причину, ведь вот если, ну, мы все должны пройти некоторую работу по принятию новой реальности. Да? Жизнь точно меняется, как вы говорили, Игорь. Да? И жизнь с особым ребенком должна быть как-то перестроена. И сначала у нас там отрицание, да? гнев, торг, печаль, должно быть принятие. Да? И вот эту работу, пройти через все эти стадии, нам каждому необходимо. На это нужно время, но это работа. Нам нужна для этого и внешняя поддержка, и внутренняя работа. А вот если мы начинаем уходить в эту активную изоляцию и активно помогать другим, в психологии это называется горевание посредством другого. То есть мне плохо, но я свою боль отодвигаю, я свою работу внутреннюю не совершаю, я начинаю активно горевать с другими, да? Активно горевать с ними. Ну, например, я могу не помогать, я могу только сочувствовать, да, да, это ужасно, это кошмарно, там, вот все плохие, да, и у нас все плохо, то есть что-то такое делать. Вот это горевание посредством другого, это тоже активная такая форма изоляции, убегания от жизни, вообще от жизни на самом деле. Я могу откровенно сказать, что я понимаю, что в какой-то степени моя работа психологом является таким иногда, да, но когда я замечаю, ну, вот таким побегом, да, когда я это замечаю, что я начала слишком много уделять времени работе, и этот перекос, да, уходит в эту сторону, я себя тут же возвращаю. Так, пора пойти жить, да, своей жизнью, со своим ребенком, со своей семьей, со своими друзьями, да, переключиться. Ну, то есть я прямо замечаю, как я это, да, в эту сторону начинаю заваливаться, да, и возвращаю обратно баланс своей жизни в такое, ну, более-менее устойчивое состояние. Потому что это важно. Очень здорово, когда родители помогают друг другу. Очень здорово, когда есть общественные организации. Потрясающие вещи делают, правда, меняют законодательство, меняют общественное мнение. Ну, фантастика. Угу. Да? Здорово. Если это не в ущерб собственной жизни, если это не начинает занимать 99% вашего времени.
Вот Наталья Скаковская вам отвечает, что вывожу. Вы сказали выводить надо, вот Наталья выводит себя.
Отлично, супер, очень здорово.
Вокруг особенной семьи буквально вырастает крепостная стена, да, часто.
Может.
Ее границы запираются, да, вот самоизоляция, вот поговорим про самоизоляцию, да, семьи. Ее границы запираются, устанавливаются жесткие правила общения с окружающим миром. Не буду спрашивать, всегда ли это оправдано. Спрошу-ка я, что происходит с семьей в момент самоизоляции? Да? Часто, соответственно, все ориентировано на нужды вот семьи. То есть фактически семья, в семье наступает комендантский час. Да? И этот комендантский час на 24 часа в сутки. Все дети, в том числе нормотипичные, ненормотипичные, да, с особенностями, они начинают вот вращаться в этой ситуации, где родители пытаются все простроить, все как бы, ну, заповедь на заповедь, грубо говоря, да, закон на закон. Да. Что происходит с семьей и возможно ли вырваться вот из этого заколдованного, собственно, круга?
Ну, что происходит в закрытой банке, да, с закрытой крышкой, если там...
Дохнут что-то... паучки-то.
Ну, в общем, там что-то бродит, что-то дохнет, что-то там, в общем, ничего хорошего там не происходит. Вот, поэтому нужен воздух, нужно действительно общение. Ну, что там происходит? Там, как есть семьи, не обязательно с особыми детьми, да, просто там как-то так это исторически сложилось в семьях, да, которые с более жесткими границами, когда мы никого не впускаем, да, и никого не выпускаем, и тогда зато внутри семьи все границы размываются. И тогда получается, что и роли размываются. То есть там младшие дети, ну или там нормотипичные дети становятся там родителями, своим братьям, сестрам. Да?
Родители... да это ладно. А если, да? Прошу прощения, что я вас прервал, да? Потому что, ладно, они становятся родителями для своих братьев и сестер, что, в принципе, специфично для такой ситуации, да, самоизоляции. Так они иногда становятся родителями для своих родителей.
Да.
То есть смена вообще, вот этот паттерн смены ролей кардинально,
да. Там родители забывают о своих супружеских ролях, да, и начинают там называть друг друга мама, папа.
Угу.
И забывают о том, что они еще там мужчина и женщина, да. Или там бабушки, дедушки там могут стать на роль там отсутствующего супруга. Ну, то есть, происходят очень деструктивные процессы, какие бы они ни происходили. В общем, в любом замкнутом, изолированном сообществе, внутри начинают размываться границы, начинает путаться иерархия, от этого становится всем только хуже. А если еще там этого ребенка особого поставили на вершину пирамиды и сделали его главным, да, и все задачи, да, всю жизнь семьи, все подчинили ему, то... Но от этого плохо и самому ребенку, и всем членам семьи, угу. Да, потому что это неестественно, это неправильно. Это приводит к тому, что эти семьи, да, становятся такими детоцентрированными и начинают жить только проблемами и только там решениями этих проблем. Но это не жизнь тогда получается, а выживание. А там, где борьба за выживание, там все способы хороши, да, там все средства хороши, и получается, в общем, ну... Там много чувств, много агрессии, много стыда, много обычно сложно говорить друг с другом о чувствах.
Угу.
Ну, то есть там, где замкнуто, там нет воздуха, там сложно дышать.
А тогда почему все-таки родители часто выбирают позицию защиты, а не пытаются вырваться из этого?
Ну, смотрите, это же естественное желание, да, защититься, да, это, ну, как если больно, мы отдергиваем руку, да, мы не хотим туда идти, мы не хотим испытывать боль, это, как это, естественно, да, но от этого только хуже, да, поэтому нужны некоторые усилия, да, но не для того, чтобы вырваться. Вырваться тоже сложно, скорее... Если мы будем делать какое-то вот, знаете так, направление не в сторону вырываться, да, а скорее обретать новые смыслы, на которые можно опираться, да, какой-то новый круг общения, но все-таки широкий, разнообразный, да, с людьми, которые хорошо к нам относятся и к нашим детям. Если мы будем смотреть, как... Да? Как мы можем быть спокойными, как мы можем не попадать в этот токсический стыд,
угу.
Как мы можем, с кем, где и как мы можем чувствовать себя хорошими и своих детей тоже хорошими. Вот вы спрашивали, да, неужели есть родители, которые этого не переживают? Есть те самые счастливчики, которых растили в любви и принятии. И поэтому они себя воспринимают, что бы ни происходило вокруг, как хороших.
Знаете, напомнил мне анекдот про двух психиатров, которые один другого спрашивают. Слушай, ну ведь есть же нормальные люди. Есть же, да? Он говорит, конечно, есть, это тоже лечится. Вот. Я к чему? Что я абсолютно, не знаю, может быть, так вот получилось, но вот абсолютно здоровую среду, может быть, и не наблюдал. Да, я видел, скажем, не дисфункциональные семьи, да, они существуют, хотя это странно для, скажем, человека, который там, ну, предположим,
столкнулся. Абсолютной нормы не существует.
Ну да.
Иначе бы она, знаете, как это, если был идеальный человек или идеальный ребенок, он бы хранился в палате меры весов. Да, под куполом.
В пробирке, да, в кунсткамере питерской. Да. Значит, к чему я веду? Давайте-ка у нас осталось буквально 5 минут, и мы за эти 5 минут попробуем составить такую инструкцию по применению. Как выйти из этого порочного круга, что сделать, чтобы предотвратить эту аутизацию, вырваться. И, ну, знаете, это очень простой образ, когда, и я помню это очень из детства, самое яркое переживание, когда я тонул. То есть я находился под водой, И у меня страшно, у меня легкие разрывали от того, что нет воздуха. Я это очень хорошо помню, почти на физике. Я помню это ощущение, когда я вот эти грибки делал руками, лишь бы вырваться на поверхность. Так вот, какие грибки руками нужно совершить семье, чтобы вот на этот самый воздух вырваться и, наконец-таки, вырваться из этой изоляции, вздохнуть глубоко?
В первую очередь заниматься собственными ресурсами, то есть делать себе хорошо, делать то, что вас приводит в спокойное, расслабленное, устойчивое состояние. У каждого человека это что-то свое, этому нас не учили, но этому можно научиться, как делать себе хорошо, потому что абсолютно все родители, которых я спрашивала, согласны с тем, что наши реакции, какие они, адекватные или неадекватные, наше желание защищаться, не защищаться, прятаться, не прятаться, зависит от того, в каком состоянии мы находимся. Если мы уставшие, раздраженные, там, издерганные, забеганные, да, то реакция будет неадекватной. Если мы спокойные, расслабленные, уверенные в себе, то на нас даже никто нападать не будет. Да, потому что видно, что мама в порядке, считает, что с ее ребенком все в порядке, да, и...
У нее всегда в сумке электрошокер, если что, как бы нормально.
Да. То есть в первую очередь заниматься своим состоянием, да, делать себе хорошо. Во вторую очередь, знаете как, ну, прорабатывать все-таки свои детские травмы, да, чтобы они не вылезали как бы неожиданно, да, если, чтобы они вами не управляли тем, что вы делаете. Да, если был какой-то опыт травматичный в детстве, если было что-то, что сейчас, да, дергает, ну, заниматься этим в качестве профилактики, тогда будет легче выходить. Угу. Да, тогда будет понятно, куда идти страшно и почему, и что можно с этим сделать. Пока что-то управляет вами, оно продолжает вами управлять. Вот. И, ну как, в глубинном смысле, да, заниматься собственной устойчивостью, искать то, на что можно в новой жизни этой опереться, и искать новый круг общения, в котором будет хорошо. Угу. И точно выходить, ну, да, и что-то делать для того, чтобы не прятаться. Да? То есть делать, ну, какие-то, пусть маленькие, пусть небольшие, но шажки.
Когда про себя мы поняли, да, люби себя, а нет, это из другой оперы, да. Блин, на всех и будет жизнь тебе успех, да. Конечно же, это не об этом. Но сегодня я такой в роли провокатора.
Да, я вижу, да, мне нравится.
В постоянном, да. Но на самом деле очень важно, когда я обрел ресурсы, да, и вот среди ресурсов можно назвать очень много, да. Например, там ресурс может быть ваша там молитвенная жизнь, ваша духовная жизнь, ваши посещения там церкви, ваше общение со священнослужителями и так далее. Тоже может быть ресурсом, потому что вы тут проговариваете свои... и выговариваете даже свои, да, свою боль, и вам становится немножко легче дальше дышать. Да? Что я могу сделать по отношению к своему ребенку, чтобы и, соответственно, и ему легче дышалось вместе со мной?
Ну, знаете, как, если глубинно, то транслировать своему ребенку, что с тобой все в порядке. Что бы ты ни сделал, я на твоей стороне. Да? Что бы ни происходило, я всегда на твоей стороне. Как бы на нас, да, там не реагировали, что бы ни было, я с тобой, да, я защищаю тебя, да, и могу постоять за себя. Угу. Вот это очень важно, потому что когда мама, например, в тревоге, там, в слезах и в истерике, то любому, даже особому ребенку хочется ее успокоить и защитить. И тогда они меняются ролями. И тогда ребенок начинает тревожиться еще больше, а он не знает, как защитить маму, как успокоить маму, как отогнать, значит, там, не знаю, того, кто на нее, того, кто ее расстроил, да, может быть, я сам в этом виноват. Ну, то есть ваша устойчивость - гарантия того, что и ваш ребенок будет чувствовать себя хорошо. Ну, а дальше остальное дело техники. Как общаться, с кем общаться, сколько общаться.
Да, большое спасибо, Любовь. На самом деле, подытоживая наш разговор, скажу, что, например, если ребенок воспитан, если человек, скажем так, уже не ребенок, если человек воспитан в семье, где есть родитель с психиатрическим заболеванием, да, то он, естественно, всегда себя находил в состоянии родителя своего родителя. И поэтому, чтобы, собственно говоря, освободиться от этого, ему нужно почувствовать себя женщиной или мужчиной, вне того, что ты на своего мужа, на свою жену будешь транслировать свое родительство, не выросшее. Да? И, соответственно, то же самое будет и со своими детьми. Так что главное обрести действительно внутренний этот покой и найти вот то, что вас поддержит. Большое спасибо, Любовь, что вы сегодня нам много чего рассказали. Надеюсь, в следующий раз еще будет много интересного. И до встречи каждую пятницу в 15:00. Передача «Ничего особенного».
Спасибо,
до свидания.
Всего доброго.
Ничего особенного. 100% жизнь.